Мир вам, дорогие братья и сестры. Давайте вместе с вами откроем книгу «Деяния апостолов». Будем читать с первой главы, с 4 стиха. Это место читали с утра. И сегодня вечером давайте еще раз его прочитаем. Книга «Деяния апостолов», первая глава, с 4 стиха. «И собрав их», речь идет об учениках, «Он», то есть Иисус, «повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Аминь. Мы сегодня празднуем или вспоминаем важнейшее, одно из важных событий, которое происходило в жизни Иисуса Христа. И это событие было важным не столько или не только для Иисуса, сколько для учеников. Ведь Иисус мог в любой момент просто исчезнуть с этой земли. Однако Иисус видимым образом собирает учеников, и они видят, что Иисус Христос идет на небо, и Иисус объясняет, что происходит, для того, чтобы ученики понимали, куда Иисус пошел, для того, чтобы они понимали, что им делать дальше. И сегодня с утра много говорилось о важности вознесения Иисуса Христа. И я не хочу повторять то, о чем говорили с утра, напоминали о том, что вознесение Христа – это заключительный этап нашего спасения, это важнейший элемент. И вознесение Христа – это не просто Иисус Христос закончил все и пошел отдыхать от дел своих. Но Иисус Христос продолжает важное служение для нас с вами, Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным, написано. Он облечен властью, Он в Иоанна говорит о том, что Он пошел готовить место для нас. Это важное событие в свете того, что впервые человек или Бога-человек в человеческой плоти взошел на небо. И это имеет важное значение, что и мы имеем шанс в обновленном теле быть на небесах. Но я бы хотел сегодня обратить внимание немножко на другую сторону. Когда Иисус Христос возносится с этой земли, Он имеет последний диалог, последние слова, которые Иисус Христос говорил на этой земле, записанные Лукой, и Он передает для нас с вами. Иисус Христос говорит ученикам или дает им важнейшую цель или смысл, для чего они еще остаются на земле. Что они должны делать после того, как Иисус будет вознесен на небеса? Очень интересно, обратите внимание, как разворачивается диалог, когда Иисус Христос говорит ученикам, «Приходите на гору, собирайтесь вместе и ждите Меня». Ученики приходят и задают вполне логичный вопрос. Они говорят, «Царство Божье вот сейчас наступит». Этот вопрос неспроста возник. Дело в том, что ученики на протяжении 3,5 лет волновал этот вопрос. Любой иудей, знающий Библию, знающий закон, прекрасно знал, пришедший Мессия – должен восстановить царство Израиля. Он должен воссесть на престоле Давида, восстановить царство Израиля, утвердить царство Израиля и царствовать над всей землей. И поэтому, когда ученики встречаются с Иисусом Христом и осознают, что это Мессия, они на протяжении всей жизни, когда они следовали за Иисусом Христом, они задавались этим вопросом, когда же Царство Небесное будет? Мы видим, что когда Иисус Христос пришел на землю, Его проповедь была о Царстве Небесном, например, Матфея 4,17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вы знаете, что много притч Иисус Христос начинал со слов «Царство Небесное подобно» и перечислял, чему подобно. И когда Иисус говорил обо всем этом, ученики понимали, через призму своего богословия, через призму своего мышления, то, о чем говорил Иисус Христос. Когда было Гефсимания, когда было распятие Христа, это было сильнейшее разочарование для учеников. Они не понимали, что происходит. Неужели они ошиблись в Мессии. Неужели они не поняли, что Царство Божье не будет восстановлено? И помните разочарование учеников, которые говорили, а мы думали, было. Но вот Иисус Христос воскрес. Они видят, что это Сын Божий. И они понимают, что вот теперь лучший момент для наступления Царства Небесного, Царства Божьего. И они понимают, что Царство Божье будет восстановлено здесь, на земле. И когда ученики задают этот вопрос, не все ли время, может быть, сейчас уже Царство Божье наступит, Иисус Христос, заметьте, не говорит им, нет, Царство Божие никогда не наступит. Он не говорит о том, что вы неправильно думаете. Он говорит, не ваше время, не ваше дело знать времена или сроки. Царство Небесное, Царство Божие, о котором говорили пророки, и которого иудеи ожидали, оно будет, когда Иисус Христос придет во второй раз, и когда будет тысячелетнее царство. Но Иисус Христос сейчас корректирует понимание учеников, и Он говорит им о самом важном. Он говорит, ваша цель, ваша задача, я ухожу с этой земли. Я выполнил то, для чего я пришел. Я искупил вас, я проложил дорогу в небеса. И все это я сделал не просто для того, чтобы вы теперь радовались здесь на земле, наслаждались жизнью и жили просто так. Иисус Христос подчеркивает и говорит, я ухожу, но вы остаетесь, и у вас есть важнейшая цель и значение. И мы сегодня вместе с вами посмотрим на это слово, которое Иисус Христос сказал. Он сказал, и вы будете мне свидетелями. И я бы хотел сегодня вместе с вами посмотреть на несколько сторон. Во-первых, посмотреть, что значит быть свидетелем. Роль свидетельства или место свидетельства в жизни христианина. Потом посмотреть, кто такие свидетели. И посмотреть вместе с вами, как практически мы должны свидетельствовать. Но перед этим несколько слов. Посмотрите, очень интересно, что Иисус Христос делает с учениками. Только перед своим вознесением он объясняет конечный итог и цель. Он говорит, вы будете мне свидетелем. Но перед этим было две важных точки в жизни учеников. Когда ученики пошли за Иисусом Христом, как я уже сказал, они увидели Мессию. И был процесс, когда Иисус Христос вел их к пониманию того, что Он Сын Бога. И помните исповедание Петра, который сказал, общее мнение учеников выразил. Он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Это была важнейшая точка осознания, принятия того, что Иисус – Божий Сын. Но проходит немножко времени, и Иисус Христос после этого исповедания учеников, что Иисус – Божий Сын, проходит важнейшая корректировка следующая. Помните, практически сразу Иисус начинает открывать цель Божию. Он показывает, если вы признали, что я Сын Божий, а я пришел исполнить цель своего Отца, и Он говорит, а моя цель – идти в Иерусалим, быть отверженным и распятым. И помните, Петр говорит, да не будет этого с тобою. И я думаю, что в этот момент Петр, беспокоясь об Иисусе Христе, не забыл и о себе, потому что это не стыковалось с их целями и пониманиями. И помните важнейшие слова, Иисус Христос говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты соблазн. И обратите внимание, почему? Потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. То есть, что произошло? Ученики приняли Иисуса Христа. Следующий этап. Иисус Христос до конца своей жизни земной учит учеников правильно думать. Думать не о том, что человеческое, а о том, что Божье. Если вы признали, что я Сын Божий, то теперь вы должны понимать, что цели мои – это не человеческие, но Божьи. Очень важно отметить, что полноценная христианская жизнь предполагает не только признание Божьего величия, но и признание Божьих целей. И вот самая последняя корректировка, которую Иисус Христос производит в сознании учеников перед своим вознесением, перед тем, как Он уйдет с этой земли. Иисус Христос говорит ученикам, вы признали Меня Сыном Божьим. Я учил вас правильно мыслить, чтобы вы думали не о себе, но о Боге. И вот теперь вы должны поставить правильную цель. Понимание, для чего вы остались здесь, на этой земле. Вообще смысл вашего существования здесь, на земле. Иисус изменяет представление учеников о смысле их жизни. Обратите внимание, я еще раз хочу подчеркнуть. Очень интересно, ученики, имея неправильную цель жизни, имели всю информацию о том, кто такой Иисус Христос. Иисус Христос много их учил, но что мешало им двигаться? Посмотрите, их цель была Царство Божие здесь на земле. И поэтому, когда Иисус Христос говорит «Царство Небесное», они говорят: «Да-да, мы понимаем, ты имеешь в виду, что ты установишь Царство Свое». Когда они идут, и они говорят: «Да-да, мы понимаем, мы пошли за тобой», и помните, Петр говорит: «А где мы будем? Вот мы все оставили. И что нам будет за это?» И он же не о небесах спрашивает. Он говорит о земном царстве. И всякий раз, все время были вопросы и проблемы, потому что ученики не понимали цели окончательной. Для чего Иисус Христос пришел? Что Он будет совершать? Братья и сестры, почему я на этом останавливаюсь, столько времени уделяю? Нам важно с вами понимать. Когда мы говорим о нашей с вами жизни, мы порой можем быть похожи и на учеников. Это касается нас сегодня с вами. Многие из нас пошли за Христом, имея подобный взгляд, который был у учеников. Только ученики ожидали Царства Небесного, а у нас есть немножко свои цели. Нам нужно, братья и сестры, постоянно задавать вопрос. Это важнейший момент. Для чего я живу? Что определяет смысл и цель моей жизни? Почему я делаю те или иные вещи? Когда мы говорим о целях жизни, это не обязательно глобальные цели. Знаете, ведь речь идет вот о чем. Мы можем знать правильный ответ. И мы так серьезно говорим: да, я живу для славы Божьей. Ну, христианин же для этого живет. Да, я живу для того, чтобы благовествовать. Но вопрос заключается в том, что какие мои краткосрочные цели сегодня? Что мной движет? Вопрос простой. Просто почему я иду на работу? Почему, что я хочу делать? К чему я стремлюсь сегодня? У кого-то этот момент, когда нужно писать диплом, и он, понимая, что он христианин, понимая о том, что да, его цель – служить Господу, не может синхронизировать в своем понимании, как диплом может служить Господу, когда я его пишу. И поэтому глобальная цель понимания смысла жизни, оно такое большое, как памятник, который стоит, на который можно любоваться, о котором можно говорить, но это не определяет мою жизнь. Когда мы говорим, я верю и думаю, что большинство сидящих здесь искренне хотят жить ради Иисуса Христа. Мы возрожденные люди, братья и сестры. И мы принимали крещение, мы обещали Богу, что мы будем служить доброй совестью. Я верю, что мы стремимся быть подобными на Иисуса Христа и служить Ему. Но проблема заключается в том, что у нас все время конкурируют еще два желания, как минимум два. Две цели в жизни. Это угождение себе, жизнь ради удовольствия. И второе – это угождение своему «я». И вот пытаясь лавировать между тем, чтобы получать максимальное удовольствие в этом мире, лавируя между тем, чтобы бороться с плотью, не всегда получается эту плоть победить, мы пытаемся еще как-то вклинить сюда и жить ради Иисуса Христа. И это приводит нас к сложным и печальным последствиям. Мы должны понимать, что только жизнь ради цели Иисуса Христа имеет смысл. Все остальное – пустота и погоня за ветром. И если взять и суммировать все, о чем говорит Библия, то можно сказать, что она об этом и говорит. Только жизнь ради Бога, ради Иисуса Христа имеет смысл. Все остальное – пустое, не имеющее смысла. И всякий раз, как мы уклоняемся в сторону от понимания смысла нашей жизни, так тут же мы теряем, в принципе, всю свою жизнь. Когда мы говорим о том, что мы живем или мы должны жить ради Иисуса Христа, братья и сестры, возвращаясь к тексту, который мы с вами прочитали, Иисус Христос говорит, что если мы говорим о том, что мы живем ради Иисуса Христа, это значит быть Его свидетелями. Здесь так написано. Иисус Христос сказал, 8 стих, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». И когда мы читаем этот текст, вопрос, что значит быть свидетелем Иисуса Христа? Слова Христа очень емкие и глубокие. Давайте посмотрим на это слово. Иисус Христос говорит, вы будете Мне свидетелем. Первое наблюдение, обратите внимание, здесь нету повеления. Тут не глагол стоит. Иисус Христос, констатируя факт, Он говорит, я ухожу с этой земли. Вы остаетесь, и вы будете Мне свидетелем. В других местах, в Матфея, он призывает, он говорит, идите, научите все народы. Но здесь очень важный этот момент, он подчеркивает и говорит, вы будете свидетелями. В этом смысле важнейший момент, первый, свидетелями становятся не в результате образования, братья и сестры, не в результате того, что я взял себя в руки и сказал, все, я Божий свидетель. Свидетелями становятся в результате действия Святого Божьего Духа, который делает нас с вами свидетелями. Тут так написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда вы будете мне свидетелями. То есть невозможно самовольно взять и сказать, я Божий свидетель. Свидетелями делает Дух Божий. Но второе важное наблюдение, само слово очень интересно. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос употребил это слово «свидетель», это слово «мартуэре» – юридическое слово, юридический термин, который употреблялся в то время, когда человек приходил в суд, и он был свидетелем. То есть человек был очевидцем каких-то событий, или он обладал каким-то знанием, фактами, и он был настолько уверен в этих фактах, он был уверен в том, что он видел настолько, что он приходил и говорил, и на основании того, что он говорил, выносился какой-то приговор. То есть это слово говорит о том, что человек глубоко в чем-то убежден. Это говорит о том, что он настолько убежден, что он не может отречься от этого факта. Чтобы было немножко понятнее, давайте откроем 1 Иоанна, 1 главу с 1 по 4 стих прочитаем. Смотрите, как апостол Павел говорит о этом слове. 1 Иоанна, 1 глава с 1 стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась нам, и мы видели и свидетельствуем. Вот это слово «свидетельствуем» – это слово «мартуэра». И возвещаем вам сию вечную жизнь. То есть смотрите, о чем говорит апостол Иоанн. Он говорит сначала о том, что мы видели от начала, о том, что мы слышали, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, и мы теперь об этом свидетельствуем. Нам явилась жизнь. То есть речь идет о том, что ученики, соприкоснувшись с Иисусом Христом, обладая информацией, под воздействием Духа Святого, приняли эту информацию настолько, что она изменила их жизнь. И теперь они не могут говорить по-другому, потому что они убеждены в том, что это истина. И обратите внимание, на основании вот этого свидетельства, которое было явлено им в Иисусе Христе, изменилась их жизнь. Иоанн описывает, что произошло дальше. Он говорит, «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». То есть, смотрите, Иоанн говорит, «Мы свидетельствуем вам». Для чего? Чтобы это свидетельство изменило и наши с вами жизни сегодня. То есть, соприкоснувшись с этой истиной, Дух Святой берет истину Божьего Слова и вкладывает его в сердце человека. И человек, принимая верой свидетельство, настолько верует, что это меняет его жизнь. И он начинает жить на основании свидетельства, полученного от Духа Святого. Речь не идет о том, что свидетели – это те, кто приняли решение и сказали, а пойду-ка я и засвидетельствую. Речь идет о том, что человек делает, исходя из того, кто он есть по своей сути. То есть, когда Дух Святой, беря Божье Слово, вкладывает его в наше сердце, мы принимаем это Слово, мы возрождаемся. И возрождаясь, мы, братья и сестры, становимся свидетелями того, что Иисус Христос жил, что Его жизнь изменила наше с вами сердце. И теперь на основании этой информации мы живем. И поэтому мы становимся свидетелями. Мы свидетели не тогда, когда мы идем и принимаем решение, я буду говорить, но тогда, когда Божий Дух действует во мне, тогда я свидетель Божий. Апостолы в результате измененной жизни стали свидетелями. И мы видим в дальнейшем, почему их невозможно было остановить. Потому что это люди, которые жили глубоко Иисусом Христом, они были уверены в том, что Иисус Христос – Божий Сын. Они увидели цели и смысл жизни, ради чего жить на этой земле. И они поняли, когда Иисус Христос вознесся и сошел Дух Святой и вложил в их сердца истину, они поняли, что смысл их жизни теперь на земле заключается только в одном – идти и нести весть Божью. Братья и сестры, свидетельство – это не просто разовые акции или мероприятия организованные. Свидетели – это те, кто живут Иисусом Христом. И их не нужно, для этого не нужно сделать специальные акции. Сама жизнь является свидетельством. Вот почему Иисус Христос сказал: «Я не посылаю вас быть свидетелями», но Он говорит о изменении, которое произойдет в жизни христианина. Нам нужно с вами важно понимать, братья и сестры, у нас нет выбора, быть свидетелем или нет. Мы можем быть плохим свидетелем или хорошим свидетелем, но мы являемся свидетелем Божьим, если только мы возрожденный человек, и Дух Божий живет в нашем сердце. Мы оставлены здесь на земле для того, чтобы быть свидетелями. И в этом смысле нам очень важно с вами понимать, для чего мы здесь на земле. Братья и сестры, я говорил о том, что если мы не понимаем цели и смысла, то мы теряемся в этой жизни, как загнанные кролики бегаем, и не понимаем, потому что то, что мы, если мы не живем Христом и не несем весть этому миру, тогда жизнь пустая. И Дух Святой направляет нас на то, чтобы мы были свидетелями. Беда заключается в том, что со временем проходит немножко времени, и вот эта глобальная цель, понимание того, что единственное, ради чего Бог держит нас на земле, для того, чтобы мы несли свет этому миру и были свидетелями, и вторая цель, для того, чтобы мы созидали церковь, теряется из виду, а вот становится на пути краткосрочные цели, ради которых мы начинаем жить. И эти цели, знаете, не обязательно мирские, как мы, ну, порой говорим, знаете, ну вот цель человека – это его работа, смысл жизни. Или смысл жизни – это его семья. Не обязательно. Можно прикрываться или не прикрываться, но потерять смысл жизни в церкви. Что я имею в виду? Когда я готовил эту проповедь, я задумался и исследовал искренне свое сердце, почему я иду сюда проповедовать. Проповедь не может быть самоцелью. Я иду сюда для того, чтобы Слово Божие касалось моего сердца и ваших сердец, для того, чтобы Дух Святой посредством Своего Слова мог возрождать наши сердца, чтобы мы, возрастая духовно, могли быть свидетелями. Но если я приду сюда, и у меня будет самоцелью проповедь, то я потерял смысл, для чего я живу здесь на земле. Если пение в хоре станет самоцелью, я буду говорить, я пою в хоре для того, чтобы просто петь. Это не цель, ради которой Бог оставил нас здесь на земле. Цель заключается в том, чтобы мы созидали церковь. Это отдельная большая проповедь о том, что значит созидать церковь. И созидая церковь, чтобы в церкви мы с вами становились сильнее, духовнее, возрастая. Это очень интересно, потому что Ефесянам говорит о том, что это зависит не только или в большей мере не столько от проповедников, сколько от каждого из нас с вами на основании взаимоскрепляющих связей. Так вот, в церкви мы становимся, возрастаем, поклоняясь Богу, прославляя Его, служа друг другу, возрастаем духовно, для того, чтобы мы были способны идти и быть свидетелями. Другой цели быть не может. Итак, когда мы говорим о том, что Иисус Христос уходил с этой земли перед Вознесением, Он говорит о важном моменте. Он говорит: «Вы будете мне свидетелями». Еще одно короткое наблюдение. Обратите внимание на форму, как Иисус говорит. Он говорит: «Вы будете свидетелями не обо мне, а вы будете мне свидетелями», то есть моими свидетелями. То есть речь идет о том, что вы не пойдете просто говорить о том, о каком-то человеке, которого вы видели, но вы будете моими представителями. Вы будете теми, в которых измененная жизнь говорит о мне. То есть речь идет о том, что мы настолько проникли славой Божьей, настолько пропитаны Богом, что мы, выходя в этот мир, не можем жить по-другому. И тогда мы становимся свидетелями. Так, когда мы говорим об этом, форма свидетельства. Вот о том, кто такие свидетели, Иисус Христос сказал в этом слове своем. Когда мы смотрим на то, как развивалась первая церковь, мы можем видеть с вами, какие формы использовала церковь для того, чтобы быть свидетелями. Очень важно отметить перед этим, братья и сестры, очень важно не то, что мы делаем, а то, кто мы есть. Я еще раз повторю, потому что это крайне важно. Не то, что мы делаем, а то, кто мы есть. Не что делаем, а кто делает. Если мы дадим брошюры невозрожденному человеку, который не является свидетелем, и он пойдет раздавать брошюры на улице, это не будет свидетельством. Хотя брошюры о Боге. Да, Бог может использовать и это. Но когда Иисус Христос говорит о своем смысле, Он говорит о том, что важно, что свидетели идут в этот мир. Свидетельство может быть в разных формах. Первая форма, которую мы встречаем, которую использовали ученики, это публичная проповедь об Иисусе Христе. Или, ну, можно назвать, как мы называем, массовая евангелизация. Помните, первая массовая евангелизация, когда Петр после сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы провозгласил, и 3000 человек покаялось, то есть было больше людей. Вторая – это личное свидетельство. Мы видим, как апостол Павел идет, он не приходя в места, он встречается с людьми, и он говорит людям об Иисусе Христе. Третья форма – отчет в уповании, как я его назвал. Очень интересно посмотреть, помните, когда Петр и Иоанн стоят около храма, исцеляют хромого человека. Их пригласили в Синедрион и задали простой вопрос. Какой силой вы это делаете? Помните, как они отвечали? Очень интересно. Давайте прочитаем. Немножко времени есть. 4 глава Деяний, 9 глава, 4 глава с 9 стиха. Задают вопрос, какой силой вы это сделали? Смотрите, как говорят ученики. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, или как он исцелен, то да будет вам известно и всему народу израильскому, что именем Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоровым. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнав их, что они были с Иисусом. Очень интересно, вопрос простой. И ученики не сказали, ну, Иисус, сила Иисуса. Они используют возможности, они говорят, Иисус, которого вы распяли, который главой угла сделался, который камень, которым вы пренебрегли. То есть они несут Евангелие. Братья и сестры, нам нужно с вами уметь давать отчет в нашем уповании, когда мы соприкасаемся в этом мире, и люди задают вопрос, почему ты другой? Почему ты не делаешь то, что другие? Самый простой вопрос, наверное, который люди задают, почему ты не пьешь? И знаете, можно сказать, ну нельзя, или ну я в церковь хожу, ну не хочется. Братья и сестры, нам нужно уметь использовать любые возможности для того, чтобы говорить об Иисусе Христе. Петр говорит об этом, 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Очень интересно, я слушал одну из проповедей Франца Тиссена, он говорил о своей маме. Он говорит о том, что мама всегда искала любую возможность, чтобы говорить о Христе. Он говорит, мы дети, как-то неудобно было даже, стыдно за маму, что она всегда в любую возможность, чтобы говорить о Христе. И он приводил такой пример о том, что в их деревне, где они жили, был пожар. И пожарники ходили по домам и проверяли печи. И когда пожарники подошли, они встали, подняли голову и смотрят на трубу, чтобы дымоходная труба была штукатурена. И мама говорит, правильно, правильно, на небеса смотрите, там Господь живет. Он говорит, я на трубу смотрю. Она говорит, а вы на небеса посмотрите. То есть способность жить Христом и желание передать весть об Иисусе Христе пропитывает свидетелей Божьих, и они несут эту весть. Четвертое. Мы говорили с вами о формах, которые использовали церковь. Это массовая евангелизация, публичная проповедь, это личное свидетельство, это отчет в уповании. Четвертое – это свидетельство христианской любви. Помните Евангелие от Иоанна 13:34-35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И в Деянии 2 главе описано, как в первой церкви реализовывался этот стих, когда у них было все общее, когда они жертвовали своими имениями для того, чтобы в любви заботиться друг о друге. Братья и сестры, в мире нету любви, Божьей любви. В сердцах неверующих людей нету мира. И когда они соприкасаются с чем-то, что вне земного происхождения, потому что мир дает только Господь, потому что, когда люди соприкасаются и видят трудности, переживания, как их проходят свидетели Божьи, когда они видят нашу любовь, незаслуженную по отношению к врагам, к людям, которые делают нам плохо, а свидетели Божьи умеют правильно поступать, тогда у людей просто дисбаланс в разуме их возникает. Они не понимают, почему это происходит. И пятое, последнее, это свидетельство христианской жертвенности. Можно прочитать Филиппийцам 4 главу 15-16 стих. «Вы знаете, филиппийцев, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду». То есть апостол Павел говорит о жертвенности, как о свидетельстве. И жертвенность не включает только финансы. Жертвенность включает наше время. Когда мы в выходной день, жертвуя своим сном, идем и служим другим. Мы потеряли дух общительности, гостеприимства. Раньше были обычаи, может быть, даже правило некое, когда в воскресенье между собраниями люди жертвовали сном и приглашали друг друга в гости. Мы сегодня потеряли это. Когда люди ездили для того, чтобы помогать другим, это делала не только молодежь. У нас стало как-то разделение, что есть что-то, что молодежь, но это молодежь в поездку поехала. Почему только молодежь? Братья и сестры, мы теряем жертвенность нашу. И мы видим великую жертву в том, чтобы сегодня прийти два раза в церковь. И многие вопросы, которые не стояли раньше, они теряют свою актуальность и силу. Мы теряем возможность жертвовать финансы. Я удивляюсь, размышляя о том, как была построена эта церковь. Не было помощи. Братья и сестры своими силами, своими финансами, своим трудом, ресурсами вкладывали для того, чтобы построить этот дом молитвы. Я задаю вопрос для себя, в первую очередь не осуждая никого. А смогли бы мы сегодня сделать это? Когда мы говорим с вами о том, что Иисус Христос возносился с этой земли, Иисус Христос, уходя, сказал: «Я со своей стороны сделал все для вашего спасения». И теперь вы, оставаясь на этой земле, остаетесь не просто для того, чтобы быть, наслаждаться этой землей, не просто жить в свое удовольствие, но он у вас есть, если вы только верующий человек, в цель, смысл жизни. И он заключается в том, что вы свидетели Иисуса Христа. И свидетельство заключается не в том, чтобы собрать всех в церковь и здесь провести евангелизацию. Свидетельство заключается в нашей способности жить силой Иисуса Христа. Способности, чтобы люди, соприкасаясь с нами, видели Господа нашего Иисуса Христа. Для этого, братья и сестры, нам нужны духовные силы. И духовные силы обретаются в общении с Богом. Посредством Слова Божьего, молитвы, посредством богослужений, посредством общения в Доме Божьем друг с другом. Имея все это, мы становимся способными иметь силу для свидетельства. И тогда нам не нужна организация. Братья и сестры, мы можем назначить 10 человек ответственных, но мы ничего не поменяем, если не будут меняться наши сердца. Нам нужно, братья и сестры, глядя на свою жизнь, честно задавать вопросы, для чего мы это делаем. Для чего мы избираем? Для чего мы призываем? Для чего я живу? Куда я вкладываю? Это свидетельство не только вокруг, когда мы говорим, вышел и неверующие люди. Это свидетельство друг другу в церкви, когда люди более слабые духовно соприкасаются с сильными христианами. Это свидетельство о том, что Господь дает силы. Это заставляет нас, слабых христиан, двигаться за Богом, понимая, что это реально. Это свидетельство в семье маленьким деткам, когда дети, еще не понимая, может быть, много увидев, что Иисус Христос есть в семье, маме с папой в родителях, в бабушках и дедушках. Мы свидетели. Итак, Иисус Христос, уходя с этой земли, говорит просто: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Пусть Бог благословит нас, чтобы сегодня мы могли честно задать вопрос, братья и сестры. Являюсь я свидетелем Иисуса Христа? Господь придет, а мы еще здесь на земле, для того, чтобы свидетельствовать о Нем. Пусть нас Бог благословит. Аминь.